Теперь будут отдельные, произвольно выбранные высказывания Чаадаева с моими комментариями. Хорошо?
Хорошо.
Я произвольно выбирал. Просто листал из письма это взять. Ну, просто мне интересно было произвольно что-то выбрать и об этом немножко потолковать. Пророк и его истолкователь в умственной иерархии расположены на одной линии. Пророком является тот, кто в совершенстве понимает пророка. Все сказано фантастически. Я всегда говорю, связывая это с искусством. Если вы понимаете произведение искусства истинно, если оно вам близко, то вы гениальны так же, как и создатель того, что вам близко. Только вы не имеете средств это выразить. Но вы воспринимаете это, значит, вы гений. Душа воспринимает, ясно? То есть один уровень, так же, как и пророк, духовный пророк. Если он вам близок, если вы его чувствуете, то ваш уровень сознания и уровень сознания этого пророка, они одинаковы, глубина. Понятно? Ясно? А то вы себя обделяете обычно. Вот он там гениальный, вот я чувствую, что вот это вот замечательно. Но если чувствуешь, значит, ты одного же уровня с этим человеком. Потому что не всегда дается Господом средство выразить то, что ты чувствуешь. Но если ты чувствуешь на уровне вибраций, то тот же уровень гениального художника, композитора или пророка духовного. Понятно или нет? Один уровень сознания. Так что истинно дерзновенны в духе те, в ком пробудился глаз Божий, кто в сердце своем чутко прозревает откровение великих пророков, и неизменно им следует. А посему пророки, их истолкователи, духовной иерархии равновелики, вот и все. Так что вы кое-что принимаете, да, из тех высказываний, которые в нашей работе, в духовной, нам близки. Значит, тот человек, который это высказал, человек одного уровня с вами. Понятно или нет? Это все. Иначе бы это не принимали, не понимали, либо просто фантазировали, имея перед лицом кумира, но не ощущая истинность и глубину того, что он вам пытается донести. Понятно? Дальше. Для нас звук – это нечто, действующее на наш орган слуха. Но почему не может быть по своему гармоническому действию началом и причиной бесчисленного множества изменений и преобразований вещества, законы и причины, которых нам неизвестны? Это уже метафизическое мышление. Это гениальная догадка Чаадаева о вибрационном единстве мира, что мир един в вибрациях. Но звук – это вибрация. То есть это гениальная мысль, что в основе всего сущего лежит одна единственная вибрация. Вибрация высочайшей частоты, вибрация божественной благодати в основе всего мира. А все остальные формы, формы преобразования вещества, суть множественные варианты ее уплотнения с утратой изначальной частоты, которая подчиняется вполне определенным законам и являющей собой, в частности, наш видимый материальный мир. А в основе нашего видимого материального мира лежит вибрация божественной благодати, чистая вибрация изначальная. И вот когда вы в своих переживаниях такое может случиться, я не говорю, что должно, а может случиться. Испытывайте в теле своем короткое замыкание, вибрации, которые вовне, в пространстве, и которые на самом дне вашей материальности, вот тогда вы четко понимаете, что мир един, что Бог есть любовь. Вот вам абсолютное доказательство о единстве мира, что в основе любой самой костной материальности лежит божественная вибрация. Вот к ней, к изначальной, надлежит вернуться всему, что погрузилось в эту материальность, в неведение, в беспросветность. Ясно? С этого началась эволюция, то есть инволюция, то есть погружение в материальность. Теперь мы выходим из материальности на восходящей дуге эволюции. То есть мы должны открыться и открыть эту вибрацию божественной благодати в себе. Вот как новый уровень сознания должен нам открыться именно на восходящей дуге эволюции. Ясно? То есть это божественная игра. Господа с самим собой в порядке. Спрятался он где-то в глубине нашей материальности, в вибрациях благодати. И ждет, пока мы его освободим, сознательно помогая ему выйти, в общем-то, из этого заточения. Вот такая игрушка Господа с нами. Что нужно для того, чтобы ясно видеть, не смотреть сквозь самого себя? Чтобы ясно видеть, требуется устранить эго, нашу внутреннюю ментально-витальную призму, которая неизбежно искажает видение мира и не позволяет нам воспринимать мир таким, каков он есть на самом деле. Без устранения эго, без устранения самости невозможно узреть божественную реальность и тем более с ней отождествиться. Все. Эго должно перестать существовать. Иначе вы всегда будете видеть мир, ощущать этот мир и относиться к нему, взаимодействовать с ним из ложной позиции. Вот поэтому все наши беды проистекают из того, мы не видим реальность такой, какая она есть, пытаемся на нее воздействовать негодными средствами, и, соответственно, ну, все беды, которые с нами происходят, по этой причине. Нет эго, только Бог. Чем меньше эго, тем больше Бога. Ясно? Все. Очень простая формула. Что такое общественный порядок? Временное лекарство от временного недуга. Так вот, общественный порядок, он замечательно это подметил, по сути своей узаконенный беспорядок или попытка стабилизации из вечной нестабильности. Вот как-то надо стабилизировать, значит, установится какой-то общественный порядок в форме законов, каких-то предписаний, да? Это нестабильность вечная. Вот надо как-то это, ну, застабилизировать, чтобы все в разнос сразу не пошло. Так было во все времена, ибо общественный порядок порождается исключительно эгоистическим, извращенным, невежественным умом, который претендует на всезнание. И как вынужденная вера, как временное лекарство, как говорит Чаадаев, как вынужденная мера, призванная не допустить выхода хаоса человеческого общежития за какие-то разумные пределы. Безусловно, общественный порядок необходим. А иначе все за разумные пределы выйдет и будет анархия в худшем или в самом жестком и, что ли, агрессивном понимании этого слова. Анархия как разгул преступности, беспорядков, бесчинств. Ясно? Нужен порядок. Временная мера. Действительно, от временного недуга. Что делают законодательные, политические, юридические и им подобные учреждения? Они исправляют зло, ими же вызванное. Вот царю-то такую бумажку преподнеси, тут какой сумасшедший. Вот царь-то он вообще, у него две извилины всего. Одна военная, другая сексуальная, наверное, потому что детей он рожал. Вот. И как он такое понять может? У него же порядок был в государстве, жесткий. Так вот, все государственные учреждения занимаются тем, что исправляют зло, порожденное человеческим неведением. В том числе и самими этими государственными учреждениями. Потому что они человеческие. И какие бы замечательные законы люди не придумывали, это порождение невежества человеческого. Опять-таки. Понятно? Ну, в той или иной степени невежество может быть большим, меньшим, но все равно это невежество. Все равно это не выход из положения. Все равно это не то, что, в общем-то, дается Господом, и что нужно ощущать и чувствовать пробудившейся душою, а не рациональным умом. Понятно, наверное? И чтобы понять это, вот то, о чем говорит Чаадаев, надо выйти за пределы обычного человеческого ума и взглянуть на окружающий мир с позиции истинного знания, то есть знания, которое лишено элементов неведения. Только тогда со всей очевидностью, во всей полноте обнажаются пороки окружающего мира. Они очевидны для нового сознания становятся. Причем во всем. Равно как и негодные средства, которые предпринимаются для их исправления. Это видно. Но других средств нет в арсенале людей обычных. Да и не будет до тех пор, пока не придет новый мир. Понятно? Не придут люди с новым сознанием, где видение будет истинное, и, соответственно, истинное видение помогает в том числе какие-то частные нелепости нашей жизни правильно исправить. Кем стали варвары? Разрушители древнего мира. Христианами. Древнеримское государство, где местные жители не желали трудиться, а стремились только получать удовольствие, действительно разрушили приглашенные с севера варвары, тогдашние гастарбайтеры. Работать кому-то надо было. Римляне только удовольствие хотели получать, пригласили севера варваров. Они же и в самом деле стали христианами, западными христианами, под знаменами Римской католической церкви. Это исторический факт. Гастарбайтеры. Вот сейчас придут сюда, в Россию, восточные люди, да, из Средней Азии. Кем они станут? Ну, наверное, через пару поколений христианами. Если еще продлится эта вся тут волынка. Ясно? Христианами. Храмов для них понастроили. Придут, примут религию. Но психогенетика другая. Совсем другая. Но могут стать. А что не стать-то? В царской России, помните? Или знаете, не знаю, знаете ли вы. Для того, чтобы пробиться в люди, надо было принять православие. И многие предприимчивые люди, из иудеев в частности, принимали православие. Ну, какие они православные? Ну, понятно. Ну, зато как под билет. Купцами можно становиться, еще там кем-то. Ясно? Чего вы так на меня смотрите, православные? Насквозь все вот. Рентгеном. Чем сделался бы мир, если бы не пришел Иисус Христос? Ничем. Он просто в хаос бы погрузился. Понятно? Христианство в целом, социальное христианство изменило мир в сильной степени. Социальное христианство, я не говорю о метафизическом, сокровенном, глубинном. Социальное христианство. Спаситель пришел на нашу землю с тем, чтобы возвестить новую эру. Эру сознательной духовной эволюции. Эру стяжания Духа Святого Божия. С его приходом каждый искренне стремящийся реализовать свой духовный дар стал способен обрести Царство Божие и жизнь вечную через посредство стяжания Духа. Спаситель, сам Спаситель, действительно стал живым примером реализации пути постижения истины. Если бы он не пришел в наш мир, то в человечестве разразился бы грандиозный эволюционный катаклизм, и люди-варвары в слепом неведении просто уничтожили бы друг друга. Это был сдерживающий фактор. Страх Божий. Вы понимаете, да? Вот понятие о грехе с его приходом, в общем-то, в человечестве утвердилось. И на тот момент вот варвары, мир варварский, ненавидящие друг друга страны, нации, их невозможно было как-то упорядочить человеческими средствами, но вот нашлось нечто у Господа Бога, что позволило относительный порядок в земном человечестве, в частности, вот в европейской его части, навести. Это мы о социальном христианстве говорим, понятно, да? Именно социальное христианство в течение полутора тысячелетий хоть как-то сдерживало анархические агрессивные настроения в человеческом сообществе. Что же такое смерть? Не что иное, как то мгновение в целом бытии человека, когда он перестает ощущать себя в своем теле. И более ничего. Мы во сне-то перестаем себя ощущать в своем теле, а? Перестаем или нет? Вот вам смерть маленькая, маленькая модель. Также и переход в мир иной при оставлении физического тела, но совсем. Так же. Только с каким багажом вы туда перейдете? С потерей памяти и индивидуальности, либо с сохранением этого и с невозвращением уже на землю в цикл реинкарнации, когда вы выполните свою главную задачу, ясно, принесете духовный плод. А так, сколько раз умирали, столько раз не помните уже и боитесь смерти до сих пор. Чего ее бояться, уже умирали десятки раз. Это факт. И как-то боитесь того, что, в общем-то, вроде бы привычным должно стать для бестолковых. Нет, вы как-то побаиваетесь. Ну ладно, Бог вам судья. То есть блестяще определил смерть тела Чаадаев. Это у него родилось не из теоретических предпосылок, а непосредственно из истины. Когда произошло духовное рождение, он естественно почувствовал, что то, что он называет собою, всегда было, есть и будет. Все. Это факт доподлинный. Ты знаешь это изнутри. И как тут не вспомнить слова Спасителя? «Будьте прохожими». Ибо жизнь по оставлению тела продолжается, но только качество ее может сильно разниться в зависимости от удельного веса ваших духовных наработок, накопленных прохожими в течение земной жизни. Что наработаете, так и ваше последующее существование, ну, на тонком плане бытия, таково оно и будет. Понятно? Вот и все. Христианин непрестанно переходит с земли на небо и с неба на землю и кончает тем, что поселяется на небе. Вот здесь Чаадаев ясно дает понять, что для него закон реинкарнации, закон повторных рождений в теле есть само собой разумеющийся, как один из законов духовной эволюции. И человек, исполнивший свой долг перед Господом, то есть обретший Царство Божие и жизнь вечную, на землю больше не возвращается и окончательно поселяется на небесах. Ну, на том плане бытия, куда переходит носитель жизни вечной. Это тоже прямое ощущение или прямое знание, плод его личного духовного опыта. Христианское бессмертие. Это жизнь бессмертия, а вовсе не жизнь после смерти. Это здесь очень тонко подмечено Чаадаевым, что обретение жизни вечной или христианской бессмертия есть окончательная победа над смертью. Окончательная. А не очередная загробная жизнь после очередного оставления души и тела в процессе реинкарнации. Все, это победа над смертью. Нам предписано любить ближнего. Но почему? Для того, чтобы мы любили кого-нибудь, кроме самих себя. Это не мораль, это просто логика. Так вот, если говорить об истинной любви к ближнему, ну, ближний – это, видимо, тот, кто на самом деле родственен тебе по духу. Понимаете или нет, что такое ближний? В Евангелии ясно сказано по поводу ближний кто кому. Понятно? Это духовное родство, первостепенно. Так вот, истинная любовь к ближнему возможна только при одном единственном условии, при окончательном умолении эго, когда ты ощущаешь духовное родство. Пока есть эго, духовного родства нету, ты не можешь его ощущать. Ясно или нет? При умолении эго ты ощущаешь это, ты определяешь, кто тебе ближний, а кто далекий и никакой. И в этом нет ничего плохого, это на самом деле вот тот индикатор в нас, когда ближний, это тот, кто духовно родственен тебе. Это не кровное, не национальное, не религиозное родство. Совершенно другой принцип, вселенский принцип. То есть при отсутствии любви к своей собственной персоне ты действительно способен любить ближнего. Никаких иных вариантов, при которых способна проявиться подлинная любовь к ближнему, не бывает. К слову, ближний – это человек, у которого приемник любви не похоронен под спудом эго. Ближним не может быть человек, забетонированный эгоизмом, душа которого забетонирована эгоизмом. Ясно? Никак. Нет приемника. Запутал вас или нет? Понятно? Ну, наверное, просто все. Вообще тут все просто. Предельно просто. По-детски просто. Есть приемник? Есть. Нет? Значит, нет. Все. Поэтому ближний физически может быть абсолютно тебе чужд. Дети, жены, там, мужья, я не знаю, тещи. А может, теща близка быть, очень близка, по духу, все. Ясно? Тогда анекдоты от тещи неуместны. Если она по духу близка. Я знаю такого человека. У него любимым в семье его теща. Не жена, он мне честно признался. Я тещу видел и его видел. Вот тещу обнять хочется. Ну его тоже, заодно с тещей. Да. Понятно? Я же не шучу по поводу тещи. На самом деле это так.
Очень редко.
Вот. Так что тещи-то здесь есть кое-какие? Ну, может быть, и повезет тебе. С зятем, или как это называется? Зять-то? Ну, ладно. Что бы я ни делал, между истиной и мной... Мне выше уже мы об этом говорили, всегда становится что-то, а это что-то я сам. Истину заслоняю я себе сам. Ну, истину заслоняет наше эго. Эгоистическая ментально-витальная призма, которая искажает видение мира и вуалирует нашу божественную сущность. Народ русский, народ певучий, а не говорящий. В одной громогласной русской песне заключается больше русской жизни, нежели как в целой кипе русских летописей. Так вот, вся глубинная философия русского народа, психогенетически заложенная философия, она заключена в русском фольклоре, в народной песне, в сказках, в пословицах, в поговорках. В них наша... Вся наша глубинная история – результат формирования уникальной русской психогенетикой, выпистыванной божественным провидением. Ни один другой народ мира не имеет ничего подобного, иррационального, который не укладывается в рамки здравого смысла. Но здравого смысла, западноевропейского смысла, не укладывается понятие того, кто мы и что мы. А посему Запад видит нас не иначе, как дикарей, навсегда отставших в развитии от цивилизованного мира. которым они себя причисляют. Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать. Так вот, своевременно поставить диагноз и вовремя начать лечение важно не только в медицине. Чаадаев единственный на тот момент истинный патриот своей родины, кто поставил ей правильный диагноз – слепое упоение ложным величием. Вот что собой являла Россия и ее элита, так называемая. Слепое упоение ложным величием. И тем самым он вызывал негодование властей всех образованных слоев общества. Оказывается, родному отечеству в лице людей, присвоивших право говорить от его имени, это не нужно. У нас вот на Руси так повелось. Диагноза не надо. Мы все сами знаем, мы великие, мы огромные, мы вообще вот, ну, самые-самые в мире. На тот момент это было очень актуально. Сейчас не знаю, сейчас все смешалось. Сейчас другое время, немножко, да? Хотя кричат, попискивают, повизгивают, что мы великие, у нас там ракеты какие-то мощные, которые всех могут погубить. Ну, всех не погубишь, что закон, так сказать, о народном населении, он от Господа, да? Ну, чтобы стращать, кулак навострили. Главное, чтобы это ложное величие не стало узкой идеологией, которая приведет к краху, к быстрому краху. Посмотрим. Нам надо потрудиться, чтобы хоть что-то в этом плане в атмосфере произошло, да, в вибрационной атмосфере Отечества. Трудитесь. Есть лица, на которых написано «нет». Человек с убеждениями инстинктивно от них отворачивается. Так вот, отрицание всего и вся – без попыток разобраться, что есть что, что есть истина, а что является ложью, одна из самых отвратительных черт эгоистично-невежественного человека. И таких людей человеку с открытой душой всегда видно, видно за версту. Такими людьми не общайтесь. Что бы вы ни сказали, там позиция «нет», такого быть не может. Ну, нет, так нет. Поэтому лучше, по ощущениям, просто ничего не говорить таким людям. Есть умы столь лживые, что даже истина, высказанная ими, становится ложью. Яркий пример того, и это выглядит особо отвратительно, когда слова истины холодным фарисейским тоном произносят духовные лица. Церковные, духовные. Это самое отвратительное. И эти внешне правильные слова неизменно звучат лживо, ибо в них нет сердечной теплоты и благой заразительности. Они душой не снабжаются, эти слова. Это холодные, мертвые слова. Понятно? И вот выступают сегодня по телевидению священники, такие респектабельные, у них все в порядке, вещают, ну совершенно замечательные, правильные слова, цитируют Евангелие. Но это самое отвратительное, что может быть. Понимаете? Говорить истину холодными, мертвыми устами, рациональным умом ее как-то подкорректировав. Ты скажи пару дерзких слов от души. Два всего слова, не надо ничего цитировать. Ну, кого ж на телевидении-то пригласят, чтобы такие слова говорили? А? Туда только проверенных приглашают. Ясно? Есть три способа представить себе Бога. Прежде всего, как Творца Вселенной, И поэтому ее абсолютного владыку, это Бог Отец, как дух или разум, действующий на душу через умы. Это Дух Святой, наконец, как отождествившегося с человеческим существом и проявляющегося непосредственно в человеческом сознании. Это Бог Сын. Таким образом, догмат Троицы вовсе не есть непостижимая тайна, а напротив, одна из самых очевидных аксиом возрожденного ума. А то тайна троичности Бога, значит, тайна, вот немыслимой тайны, с нее нельзя снять покров. Блестяще осознанное Чаадаевым триединство Господа. Для меня в практическом плане троичность Бога можно представить в очень простой и понятной формуле. Волею Отца, силою Духа и путем Сына обретение Царства Божьего и жизни вечной. Волею Отца, силой Духа и путем Сына обретение Царства Божьего и жизни вечной. Все. Понятно или нет? Вот она троичность. То есть мы, каждый из нас, может стать Сыном Божьим. Волей Отца и силой Духа. Отца воля свыше, работает Дух. Пожалуйста, вот вам результат. Вот то, что должно стать или быть в результате, в конце концов. Никакой тайны тут нет. А такой мистической тайны, это надо разгадать, это непостижимо уму. Уму-то непостижимо, когда ты это чувствуешь, как это на самом деле. Там постигать-то нечего. Это вот откровение очень простое, совершенно простое. Я вот такую книгу читал, ну, по сути говоря, листал, о Духе Святом Божьем. Откровение там отцов Западной Церкви, вот, начального христиан. Боже мой, сколько там наговорено. Ты в плане-то практическом открой. И, может, слова-то вообще у тебя не польются вот этим потоком огромным, а ты в двух-трех словах, в двух-трех предложениях можешь все изложить. А когда ты не знаешь, что это такое, вот и философствуешь, коль не познал сам-то. Понятно? Вот и все. Общество заставляет двигаться вперед не те, кто колеблется между истиной и ложью. Эти плясуны не канат, эти плясуны на канате, а люди принципиальные. Так вот, общество заставляет двигаться вперед люди с воистину озаренным сознанием, то есть с озаренным откровениями свыше. Эти люди не допускают никаких компромиссов ни с собственной совестью, ни с общественным мнением. Ибо истина для них превыше всего, и они готовы умереть за нее. Вот таким был Чаадаев. Вот таким человеком был Чаадаев. Эти исполины духа во все времена, открыто и громогласно, или неявно, просто своим присутствием на земле, оказывали влияние на судьбы народов, стран и человечества в целом. Неявно или громогласно. Вот эти люди – они политики, не экономисты, не военачальники, понятно? Двигают человечество вперед. То есть исторический процесс вершится через посланцев Господа, тех, кто исполняет его волю. И в особенности, ясно, это проявлялось в переломные кризисные периоды исторического процесса. Периоды смуты и выхода из нее. Язык первобытных людей, несомненно, явился на свет разом. И это по той простой причине, что без слов нельзя мыслить. Слова появились, когда появилось мышление. Мысль необходимо было выражать, вы понимаете, да? Иначе мышление, ум не заработал бы. То есть язык появился одновременно. Сначала ментальной активности язык – это одновременное явление. А вот как образовались, я продолжаю цитировать Чаадаева, вот как образовались эти группы, эти семьи наречий, на которые распадается ныне мир, это все наши философы, лингвисты никогда не смогут объяснить. Действительно, все потуги ученых-лингвистов, пытающихся внятно объяснить наличие множества языков у разных народов Земли, оказываются тщетными. Очевидно, что вибрация мыслей, а мысли, прежде всего, вибрация, слов нет, но есть вибрация, что вибрация мысли, проникающая в поле ума разных людей, одной и той же мысли, одинаково, а инструмент расшифровки этой вибрации в отдельно существующих замкнутых сообществах людей, не связанных с собой социальными контактами, имеет свои специфические особенности. Понятно? Ну, изолированная группа людей. Слова должны появиться. Они не такие будут, как слова там у другой группы. Одна и та же мысль выражать совершенно разными словами. Понятно или нет? Или не очень? Вибрация одна. Вот лошадь, она есть лошадь. Как ее обзовут, в каком народе, это другой вопрос. Но вибрация лошади, к примеру, или слона. Но слонов в Европе не было, поэтому... Ясно или нет? Одна вибрация. Но уж вот этих групп разрозненных, где-то изолированных, там свои слова придумывались. Свой язык, специфические особенности, свойственные только этой изолированной группе людей. И лишь при наличии тесных социальных контактов разных языковых сообществ словесные вибрации, вибрации мысли в их совокупности или в совокупном вибрационном варианте могут быть предметно идентифицированы людьми с наиболее развитыми сознаниями, которые начинают выполнять роль переводчиков. Да, сложно, да, путано, ментальным языком необъяснимо, а время единого вибрационного языка, языка прямого понимания еще не настало и не настанет. Слова должны исчезнуть. Невербальное общение в конечном счете должно быть. Ну, в следующем человечестве. Бессильный враг, наш лучший друг, завистливый друг, злейший из этих из наших врагов. Ясно? Бессильный враг – наш лучший друг, а завистливый друг – злейший из наших врагов. К этому, пожалуй, добавить нечего. А посему никого не приближайте к себе. Будьте ото всех равноудаленными. Это мой вам совет. Равноудаленными. Только тогда сумеете правильно распознать, кто есть кто, и не совершать роковых ошибок. Сразу не приближайте льстецов, вот просто дистанцируйтесь. И там видно будет, когда душа уже поймет, кто есть кто. А так подпустите, он вроде как друг, а он засланный. Чего вы смеетесь? Позволительно, думаю я, перед лицом наших бедствий не разделять стремление разнузданного патриотизма, который привел страну на край бездны, который думает выпутаться, упорствуя в своих иллюзиях, не желая признавать отчаянного положения им же созданного. Так вот, разнузданный патриотизм, о котором говорит Чаадаев, заключался в превознесении прежде всего властью и подпевающими ей славянофилами и иными патриотами дутого, еще раз подчеркиваю, могущества России. Эти люди заносчиво считали российскую державу самой могущественной в мире, а свой наиправославнейший народ наилучшим из всех когда-либо появлявшихся на земле. Однако на деле, как показала крымская военная кампания 1953-1955 годов, в которой Россия потерпела унизительное поражение от стран Европейской коалиции, все казалось далеко не так. Задолго до этого события Чаадаев предупреждал о бессознавательности сентенций, возвеличивающих империю, ибо тогдашняя Россия была еще не готова к исполнению своего долга перед Всевышним, и ей предстояло пройти нелегкий, путь болезненных потрясений, прежде чем приступить к реализации своей духовной миссии. Слава Богу, я ни стихами, ни прозой не содействовал совращению своего отечества с верного пути. И действительно, ни одна строка, написанная Чаадаевым, не затеняла истину, которую он стремился прояснить, обнажая язвы и пороки русского общества, которые тщательно скрывали истину. Слава Богу, я не произнес ни одного слова, которое могло бы ввести в заблуждение общественное мнение. Так вот, то, что вводило в заблуждение общественное мнение, вменялось в вину Чаадаеву, на самом деле было горькой, врачующей правдой, которую общественность отказывалась принять. Слава Богу, я всегда любил свое отечество в его интересах, а не в своих собственных. Так вот, любить отечество в его интересах означает прежде всего говорить правду о его фактическом состоянии, нелицеприятную правду, и этим действительно способствовать его процветанию и могуществу. Слава Богу, я не заблуждался относительно нравственных и материальных ресурсов своего отечества. Чаадаев говорит о том, что он всегда оценил могучий духовный и материальный потенциал своего отечества и верил, что придет время, и он проявится во всей полноте. И тогда Россия действительно начнет исполнять свою вселенскую миссию, когда-то вверенную ей Господом. Слава Богу, я не принимал отвлеченных систем и теорий за благо своего отечества. Да, Чаадаев всегда был реалистом и не строил никаких умозрительных планов и теорий, как это делали многие ура-патриоты относительно нынешнего величия России и ее грядущего всемогущества. Слава Богу, я не мирился с предрассудками и суеверием, дабы сохранить благо общественного положения, плода невежественного пристрастия к некоторым модным идеям. Да, Чаадаев никогда не подыгрывал власти, никогда не подыгрывал общественности, дабы сохранить свой светский статус и возвыситься. Он никогда не поступал со своим принципом в угоду кому-либо или чему-либо, сохраняя неизменную позицию трезвого стороннего наблюдателя, желающего истинного блага своей родине. Вся наша история – продукт природы того необъятного края, который достался нам в удел. Это она рассеяла нас во всех направлениях, разбросала в пространстве с первых же дней нашего существования. Она внушила нам слепую покорность силе вещей, всякой власти, провозглашавшей себя нашей правительницей. Действительно, наша начальная история прямо связана с обширными землями и бескрайними природными просторами, по которым был буквально размазан русский народ. В Европе все теснились, а русский народ был изначально размазан по этой поверхности, огромной поверхности. Вот. И этот размазанный народ по бескрайним природным просторам в терпении и смирении стойко противостоял изначально слепым капризам природы. Из этого и проистекало его отношение к любой власти, как к своеобразной природной стихии. Налетела власть, ограбила, ушла. Это стихия. То есть отношение к власти как к стихии. К природным катаклизмам. Так было в первые времена, когда образовывалась Русь. Там понятно все было, как народ к власти относился. Налетел ураган, все смыл, смазал. Ну ничего, отстроились снова в терпении и смирении. Господа за все благодарили. И за это тоже. Новый импульс ленивым людям, в чем-то ленивым, разрушение придавало. Строить надо. Ясно? Строили. Так что так относился народ и к власти, как к природной стихии, которую надо воспринимать в покорности и смирении, что во многом и определило неповторимую психогенетику русской души, загадочной для всего остального мира. Слишком часто забываю, что Спаситель пришел в мир не для того, чтобы задавать ему загадки, но для того, чтобы дать разгадку миру. Да, с приходом на землю Спасителю главная тайна Господа перестала быть тайной. Он дал нам всем путь обретения Царства Божьего и жизни вечной через посредство стяжания Духа. Практическая сторона реализации евангельских откровений Спасителя сегодня предельно ясна. Ясна и понятна. Именно его учение положено в основе рекомендуемого нами пути сознательной духовной революции. Если кто-то попробует возразить, то ничего не получится. В основу пути сознательной духовной революции положено евангельское учение Спасителя об обретении Царства Божьего и жизни вечной. Который является венцом духовных исканий земного человечества. В России все носит печать рабства. Нравы, стремления, образование и даже вплоть до самой свободы, если только последнее может существовать в этой среде. Ну, что такое печать рабства? Вот в контексте сказанного Чаадаевым. Это знак покорности и смирения. Психогенетически закладывалась покорность и смирение в нашем народе. Подчинение Всевышней воле в сильной степени способствовали формированию особой русской духовной психогенетики, которая коренным образом отличалась от психогенетики западных народов. Вот это печать рабства, это покорность и смирение. Что очень важно при духовной реализации. Понятно? На все воля Господа. В русском народе есть что-то неотвратимо неподвижное, безнадежно нерушимое, а именно его полное равнодушие к природе той власти, которая им управляет. Ни один народ мира не понял лучше нас знаменитый текст Писания. Нет власти, кроме как от Бога. Установленная власть всегда была для нас священна. Действительно, нет власти, кроме как от Бога. Ее не бывает. Значит, ее надо принимать как данность свыше. Понятно? Эволюция власти – это другой вопрос. Но любая власть, она от Бога. То есть революционных настроений в русском народе, в массе его не было никогда. Анархисты, они вот нас не трогай, ладно, мы тебя подчинимся. Все, забери до нитки, но мы все восстановим, только нас не трогай. Вот это формирование психогенетики, вы понимаете или нет? То, что у нас просто заложено, вот изначально заложено, это в нас. И нас нельзя было поднять вот на эту революционность западную, только маленькая кучка, группка, так сказать, ну, интеллигентов, революционеров. Вот она все это сделала. Народ ничего не делал. В общем, революцию народ не делал, она сверху была. Народ просто был вернут в гражданскую войну, это другой вопрос. Революцию народ не делал. По велению Господа она сделалась группкой или кучкой вот специальных людей. Специально обученных людей. Вот и все. Я про 17-й год говорю. Покорность власти и кажущееся слепое повиновение ей во многом определили не только ход нашей истории, но и наше потенциальное духовное могущество. Ибо русские люди с младенчества знали, что всякая власть проистекает от Бога. И как следствие доверительно видели во всем божественный промысел, всецело полагаясь на волю Господа. То, что необходимо в сознательной духовной работе. Не дух бунтарства, а революционность в плане покорности и доверия Господу. Вот и все. Вот в этом революционность должна наша проявляться в духовной работе. Абсолютное доверие Господу. Чем больше размышляешь над действием, которое христианство оказывает на общество, тем больше убеждаешься, что в общем плане проведения Западная Церковь была создана в видах социального развития человечества, что вся ее история – лишь логическое последствие вложенного в нее организующего начала. Но как показывает ход всемирного исторического процесса, Западная христианская, то есть католическая церковь, была создана волей провидения как основа социальной организации общества, призванная всемерно способствовать развитию науки и просвещения. Естественно, с утратой истинно духовного мистического компонента, положенного в основу учения Спасителя об обретении Царства Божьего и жизни вечной. Утрачен был духовный компонент, а социальная организация восторжествовала. Это Западная Церковь. Просветительскими и научными центрами на Западе в первую очередь были монастыри, где монахи, имея унаследованную от древнего мира обширную философскую, научную и духовную литературу, исполненную на латинском языке, языке богослужения в католической церкви, занимались научными исследованиями, развивая имеющиеся и открывая совершенно новые научные направления. Как научно-исследовательские институты были в монастыре, в отличие от российских, наших, там другими делами занимались насельники. Понятно? И те знания, которые открывались и приобретались в монастырях, распространялись дальше, изучались в миру, в частности, в светских учебных заведениях, в школах, в университетах, которые появились в западных странах в первое столетие второго тысячелетия от Рождества Христа. Запад стремительно рос в социальном, культурном и научном плане, особенно в эпоху Возрождения. Вот я в своей книге по истории показываю параллельно, что было в это время на Западе и что было у нас. Параллельно. Какие достижения были, научные, культурные. Чтобы было понятно, что это не голословно говорится, а действительно на основании фактических данных. Можно осуждать средства, которыми она, то есть Западная Церковь, пользовалась для достижения своей цели. Но нужно признать, что эти средства были не только самыми действенными, но и единственно возможными в различные эпохи, через которые лежал ее путь. Что верная своему призванию, она никогда не уклонялась в сторону от направления ею сообщенного. Что изумительное чутье, предназначенное ей роли, неизменно руководило ею на протяжении веков борьбы, поражений, небывалых побед. Наконец, хотя нельзя отрицать, что она была честолюбива, нетерпима, не пренебрегала земными благами, приходится признать, что только при этих условиях может совершаться промысел Божий. Вот здесь Чаадаев справедливо отмечает, что средства, используемые католической церковью для исполнения божественного промысла, а это жестокая борьба с ересями, суд инквизиции, грубые попытки подчинить церкви светскую жизнь с построением Царства Божьего на земле, были большей частью неадекватны новозаветному учению Спасителя. Да и сама церковь действительно была слишком честолюбива, горда и крайне нетерпима к инакомыслию в вопросах организации социальной жизни, за что и поплатилась движениями реформации, с треском расколовшим ее. Однако достигнутые результаты в организации социальной жизни говорят сами за себя. Во многих направлениях Запад вырвался далеко вперед. Его опыт со временем надлежало заимствовать и Востоку. То есть они были пионерами в науке, в социальных достижениях, в организации и устройстве государства. Рационального устройства государства. Разве не абсурдно упрекать ее в том, Западную Церковь, что она последовательно, пламенно, страстно выполняла свою задачу? Что стало бы с миром, если бы она то и дело колебалась между различными ересями, которые стали появляться с первого же дня ее становления и не переставали возникать до тех пор, пока, наконец, не были поглощены великой ересью XVI века, решившей заменить реальность совершенной церкви пустотой своей церкви, абсолютно неосязаемой? Раскол Римской католической церкви произошел, когда она уже исполнила свою организующую роль в социальном устройстве западного мира. Великая ересь протестантизма, возвращенная в недрах самой церкви, уклонившаяся от исполнения своих истинно духовных задач, окончательно ее погубила. Сохранилась лишь формальная сторона церковной жизни. До сих пор она сохранилась, но это формальная сторона. Так же, как и в православной церкви сегодняшней, здесь у нас формальная сторона, театральность, все сохранилось. Обрядовость. Ну а дальше-то? Восточная церковь, по-видимому, была предназначена совсем для другого. Она должна была идти иными путями. Ее роль состояла в том, чтобы явить мощь христианства, предоставлена единственно своим силам. Она в совершенстве выполняла это высокое призвание. Родившись под дыханием пустыни, перенесенной затем в другую пустыню, где, живя в уединении, созданном для нее окружающим варварством, она, естественно, стала аскетической и созерцательной. Самое происхождение отрезало ей путь к какому-то ни было честолюбию. И она, надо сознаться, довела покорность до крайности. Она всячески стремилась себя уничижать, преклонять колено перед всеми государями, какими бы они ни были, верные или неверные, православные или схизматики, монголы или сельджуки. Когда гнет становился невыносимым, или когда на нее обрушилась иноземная ига, редко умела она прибегнуть к иному средству, кроме как заливать слезами церковную паперть, или же, повергнувшись в прах, призывать помощь небесную в тихой молитве. Это Восточная Церковь. То есть наша церковь. Российский религиозный философ-мистик Владимир Соловьев так охарактеризовал христианский Восток. Цитирую Соловьева. «Христианский Восток, правый в своем постоянном благочестии, правый в своей непоколебимой преданности отеческой святыне православию, к несчастью, забывал при этом, что отеческая святыня, за которой он так стоял, лишь основание и начаток дела Божия, и что если всегда думать только об одном начале, смотреть только назад, то цель дела остается недостижимой и совсем исчезает из виду. Ревниво оберегая основу церкви, священное предание, православный Восток не хотел ничего созидать на этой основе. В этом он был неправ. Святыня предания есть первейшая и важнейшая в церкви, но нельзя на этом остановиться. Нужна крепкая ограда, нужна свободная вершина. Ограда церкви – это стройно организованная объединенная церковная власть, а вершина церкви – есть свобода духовной жизни. Вот сейчас, мы только сейчас способны ощутить свободу духовной жизни, свободу духовного творчества вне церкви. Понятно или нет? Вот только сейчас в ограде церкви это невозможно. Это всегда давно прошедшее время, в лучшем случае средневековье. И в методическом плане, и в умонастроениях, и вообще во всем. Соловьев о христианском Западе. Об этой вершине забыла и Римская Церковь. Если Восток всецело отдался охранению священных начатков Царства Божия, то Рим по своему практическому характеру прежде всего поставил заботу о средствах к достижению Царства Божия на земле. Первое и главнейшее средство или условие для этого есть единство духовной власти. И вот Рим всю душу свою полагает в дело объединения и усиления духовной власти. Такой задаче соответствовала особенность римского гения. По отличительному своему историческому характеру христианский Рим был то же, что и Рим языческий, представляя собой, как и тот, начало воли или практического разума, объективно выражающегося как закон и власть. Но это начало в язычестве, пустое и бессодержательное, и вследствие этого воплотившееся под конец в бессмысленном произволе цезаризма, от христианства получает полноту содержания и применяется к делу Божию на земле. Христианский Рим, обладая такой же энергией властной человеческой воли, как и Рим языческий, прилагает всю эту силу к утверждению церкви и созиданию всемирной теократии, всюду выступая со своими властными решениями и неуклонным действием. В таком характере направления заключалась и великая сила Рима, и великая опасность для него. Опасность в заботах и власти, как главном средстве или условии дела Божия на земле, забыть о цели этого дела и незаметно поставить средства на место цели, забывая, что духовная власть есть лишь способ подготовить и провести человечество к Царству Божию, в котором уже нет никакой власти и никакого господства. И он же, Соловьев, о Западе и Востоке. Если созерцательный Восток грешил тем, что вовсе не думал о практических средствах и условиях к совершению дела Божия на земле, то практический Запад также ошибался, думая об этих средствах прежде и больше всего и превращая их в цель своей деятельности. Христианство не есть только предмет отвлеченного созерцания, но также и не дело одной практики. Но главная беда была не в том, что христианский Восток был слишком созерцателен, а Запад слишком практичен, а в том, что у них обоих было недостаточно христианской любви. При оскудении любви исчезло взаимное понимание, возможность познать и верно оценить свои относительные достоинства и слабости. Следовательно, исчезла возможность взаимно помогать и восполнять друг друга, сохраняя целостность Вселенской Церкви. Во взаимных отношениях Восточной и Западной Церкви, начиная с IX века, можно найти с обеих сторон все, кроме той любви, которой долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится и не ищет своего. Воистину, если бы и в Риме, и в Византии не искали своего, то разделение церквей не совершилось бы. Это Соловьева я цитировал. Владимир Сергеевич. Христианство существует. Оно существует не только как религия, но и как наука, как религиозная философия. Оно было признано не только невежественными народными массами, но и самыми просвещенными, самыми глубокими умами. Вот чего не могут отрицать его злейшие враги. Поэтому они должны доказать одно из трех. Или что Иисус Христос никогда не существовал, и поэтому религия, которая носит его имя, была основана какими-то ловкими фокусниками. Или же, что если Иисус Христос существовал, то он сам был ловким фокусником. Или же, наконец, что он был восторженным фанатиком, убежденным как в том, с чем он выступал, так и в своем божественном происхождении. Так вот, споры о реальности явления Иисуса Христа на нашу землю не утихают до сих пор, публикуется масса лжесвидетельств на этот счет с одной единственной целью, чтобы дезавуировать евангельские учения и объявить его ложным, надуманным или придуманным, не имеющим прямого отношения к предполагаемому автору, который назвал себя Сыном Божьим. Так вот, если бы реально Иисус был ловким фокусником или восторженным фанатиком, то каким образом его учение, именно его учение, было много разных учений, много было проповедников, именно его учение стихийно и в короткий срок овладело массами и радикально изменило духовную жизнь миллионов людей, отчаявшихся понять смысл жизни, обретших его, погружившись в живительную христианскую стихию. То есть это Богом санкционированное заражение, распространение этого учения. То есть люди увидели смысл земной жизни своей, ну теоретически хотя бы, что живем для того, чтобы жизнь небесную здесь заработать. Страдаем тут, мучаемся, но нам воздастся. Ну, какой детский, в общем-то, ну, какой-то примитивный, как бы, смысл. Но, тем не менее, муки эти земные, вот все, что происходило, стало казаться непременным условием для того, чтобы действительно заработать, ну, слово «выторговать» для некоторых, то, чтобы в посмертии чувствовать себя нормально. Да? Да и социальное христианство, возникшее на базе учения Спасителя, круто изменило мир, усмирив, насколько это возможно, человеческую гордыню и анархические настроения в обществе. Такое могло статься только при непосредственном участии Всевышней воли, только с высочайшей санкцией Господа. Следовательно, истинность учения Спасителя несомненна. Учение Спасителя, истинность его несомненна. А если допустить любое из трех этих предположений, пришлось бы еще разъяснить, каким образом христианство, рожденное из лжи, могло достичь того положения, в каком мы его ныне видим, и произвести то действие, которое оно оказало. Но рожденное от лжи не могло вызвать разительный духовный эффект у многомиллионных масс. Духовный эффект. Понятно? У многомиллионных масс, искренне уверовавших в миссию Спасителя. Вибрация света истины заразительна для тех, чьи души готовы подняться на следующую ступень духовной эволюции. В случае со Спасителем, а он пришел на нашу землю во времена глубочайшего духовного кризиса, именно это и произошло. Так вот, если говорить о сегодняшнем кризисном времени, то человеческое творчество, живописное, музыкальное, поэтическое, театральное и прочее, где-то в середине XX века полностью себя исчерпало и не может привнести ничего нового в духовную копилку человечества. Время ваяния себя по образу и подобию Божьему через посредство божественной силы. Вот какое время сегодня настало. Время наивысшего творчества. Ваять себя в соответствии с замыслом Господа. Ясно? Вот чем надо заниматься. Это высшее искусство, высшее творчество. Сделать себя. Религиозное чувство, наивное чаяние, юная вера раннего христианства уже невозможны и больше не могут овладеть массами. Они могут служить утешением лишь для некоторых отдельных существ, для душ, вечно пребывающих в младенчестве. Известный христианский богослов Тертуллиан, живший во второй половине, в начале третьего века, новой эры, разумеется, отмечает, что каждый верующий в Иисуса Христа был фактически и апостолом, распространителем учения Нового Завета. Вот его слова. «Проповедь распространялась сама собой и почти повсюду путями неисповедимыми, без специально назначенных миссионеров. Зародыши веры разносились благодаря свободному движению индивидуальной воли. Кто-то из древних сказал, это была простая проповедь, совершавшаяся не среди бела дня на людных площадях и рынков, а без шумихи и помпы, тихим голосом, из уст на ухо, под сенью домашнего очага. И очень точно историки того времени, Тацит и Плиний, определили способ распространения христианства от человека к человеку. Заражение. Именно заражение, заражение вибрациями света и истины было основной формой стремительного распространения христианства в первые века его существования. Вибрации новой жизни от души к душе происходило заражение. Один из первых отцов церкви, Ориген Александрийский, так охарактеризовал деятельность первых проповедников. Христиане делали все, что было в их силах для распространения своего учения по всему свету. С этой целью они упорно шли от деревни к деревне, от города к городу, обращая других к служению Богу. Миссионерская проповедь ширилась, хотя число проповедников благой вести и не увеличивалось. А это возможно только благодаря вибрационному заражению от сердца к сердцу, от одного искренне неверующего к другому, да и кровь христианских мучеников, выражавших полное презрение к смерти, стремительно сеяла семена новой веры. И по этому поводу Тертуллиан сказал: «Чем больше вы нас косите, тем шире мы распространяемся». Кровь мучеников – это посев новых христиан. Таким образом, для первых поколений христиан отдать жизнь свою за веру, веру Спасителю, было вполне нормальным явлением. Сегодня, увы, совсем другое время, время, требующее нового, творческого и сугубо индивидуального подхода к проблеме духовной реализации. И вот путь сознательной духовной революции всецело отвечает требованиям сегодняшнего времени. Но нам вернуть назад те времена невозможно, понятно, да? Так начиналось христианство, вот так оно и утрачивалось со временем. Вот сегодня мы должны это самое утраченное христианство возродить, в пути сознательной духовной революции. Понятно ли? Утраченное христианство. Истинный смысл, сокровенный смысл утрачивался со временем. А вот интересно. Не начинайте войны для сохранения целости Турции. Америка – единственная соперница, которой вы должны бояться. В наше время варварство ни не опровергнет просвещение, ни владение Константинополем доставит могущество России. Турция владеет Константинополем, а посмотрите, в каком она жалком состоянии. Он предупредил об Америке. Америка в то время была еще ничем. Англия, Франция, Германия. Он предупредил, Америке надо бояться. Вот тогда, 150 лет назад, представляете? Вот прозрение это тебе было. Потому что Америка набирала сил. Правда, оттуда ни газет, ничего не происходило. Просто вот они там были и были. А он чувствовал, вот оттуда все пойдет. Замечательно? Вот попробуй так вот. Самое, с потолка-то возьми это, если ты не пророк по-настоящему, если нет у тебя чувства внутреннего. Так что удивительное прозрение, сделанное Чаадаем в середине 19 века относительно реальной опасности, подстерегающей России, опасности со стороны набирающей силу и международное влияние Америки. Я сам удивился, когда это прочитал. Вот. Страны, исповедующие протестантскую религию, сугубо самостную человеческую религию, не имеющую ни малейших оснований называться христианской. Он понимал, что религия протестантизма – это то, что не остановит этих протестантов ни перед чем. То есть никакого страха Божьего, никакой совести, никакой души не предвидится. В лице Петра Великого Россия осознала свое преступное одиночество, свое преступное направление. Она пошла в науку, к Европе. Этим новым путем шла она до сей поры. Признание ее вознаграждено было успехами во всех отношениях и увенчалось при Александре I торжеством самым высоким, невиданным в истории рода человечества. Но вдруг задумала она, что она уже может ходить на своих ногах, что пора ей возвратиться к своему прежнему одиночеству. Европа сначала изумилась такой дерзновенности, посмотрела ей в глаза и, увидев, что точно она вышла из покорности, осердилась на нее и пошла потеха при Николае I. Столетнее обучение Европы касаемо просветительской и научной деятельности, начиная со времен Петра I, дало кое-какие видимые результаты. Правда, в основном в верхнем социальном слое русского общества. В верхнем тонком социальном слое. Однако с начала царствования Николая I Россия вновь заняла изоляционистскую позицию, при этом тяжело заболела до смешного ложным величием, неизменно сопровождавшимся пустой риторикой «богоизбранные», «мы богоизбранные», «наша богоизбранность». Все это прямо обличал Чаадаев в своих философических письмах. Ибо задутым величием невозможно разглядеть пути, ведущие к истинному величию, к духовному величию, как страны, так и ее народа, безусловно, отмеченного Господом. Теперь посмотрим, что бы вышло, если бы человек мог довести свою подчиненность до совершенного лишения себя своей свободы. Из только что сказанного ясно, что это было бы высшей ступенью человеческого совершенства. Так вот, как справедливо считает Чаадаев, высшей ступенью человеческого совершенства является подчинение собственной человеческой воле, воле божественной, что возможно только при полном лишении себя своей свободы, то есть при полном умолении. Мы думаем, что мы свободны в эгоистическом состоянии. Вот говорят, лишите себя этой свободы, свободы в эгоизме, и только тогда вы обретете истинную свободу. Просто все. Это не философия, это то, что на самом деле он на личном опыте, в чем он убедился на самом деле в личном опыте. И тогда руководство всей нашей жизнью берет сам Господь Бог. В конечном счете это означает обретение нами Царства Божьего и жизни вечной. И вот тогда бы, продолжает он, исчез бы теперешний отрыв его от природы, и он бы слился с нею, от божественной природы. Ощущение своей собственной воли выделяет его теперь из всеобщего распорядка и делает из него обособленное существо, а тогда в нем бы проснулось чувство мировой воли. И говоря иными словами, внутреннее ощущение, глубокое сознание своей действительной причастности ко всему мирозданию. Вот отрыв человека от божественной природы в игре под названием «Найди себя», задуманной Господом, просто для собственного развлечения, дабы поглядеть на мир глазами игроков, нашими глазами. Ведь Господь задумал эту игру, да? «Найди себя». Вот. Ну, вот тот самый абстрактный Господь, он запустил этот процесс, но он не имеет ни глаз, ни ушей. Он корректирует, вот когда идет отклонение от генеральной линии пути, там, какими-то своими непостижимыми, в общем-то, духовными внутренними ощущениями. Но им еще хотелось бы поглядеть на это глазами и ушами послушать происходящее. Откуда, в общем-то, глаза и уши могут появиться? Только из числа тех, кто действительно выполнил свою задачу, нашел себя в этой игре. И тогда мы становимся его глазами и ушами. Мы смотрим, видим окружающий мир, как его видит Господь. Ясно? И начинаем понимать, почему он здесь подкорректировал, почему здесь было неверно все. То есть мы начинаем понимать, становясь его глазами и ушами, ну и, соответственно, его сознанием, отождествляясь со всем сущим. Понятно или нет? Вот для этого игра и затея, чтобы мы стали просто зрителями в этом театре. Театре жизни, театре абсурда, как хотите. Смерти нет, так что ничего страшного, вы все время о смерти думаете, нету ее. Поэтому в игре все актеры, так же, как на сцене. Те актеры умирают, и как люди актеры умрут, и мы умираем, тоже актеры. Ясно? Или не ясно? Все актеры. Надо им перестать быть, надо стать зрителями. Вот в этой игре зритель, он победитель. Ясно? Вот он смотрит и все, и видит. Нормально? Зрителям же хорошо быть. Да? Он царская ложа, а тут никого нету. Царская ложа справа от этого. Или слева?
Слева.
От сцены. Слева, слева. Царская, да. А тут не царская. А там, ну, это галерка. Это, там вообще непонятно, кто сидит. Там курить можно. При царе было. Вот. Так что, видите, царская ложа вот здесь. Правильно, да, вот здесь в Большом театре слева. Если со сцены смотреть. Вот. Так что видите, все очень просто. Зрителями надо стать. И больше ничего. А как хорошо зрителям быть? Как смешно, трагедии нет никаких. Все опять сначала начинается. Как Блок в своем «Балаганчике», есть у него театральная пьеса «Балаганчик», истекает там герой клюквенным соком. Понятно? И тут все клюквенным соком истекают, смерти нету. Понятно? В конечном счете. Так что делайте выбор. Либо актеры никудышние, страдающие, либо зрители. А другого выбора у вас нет. Актер или зритель. Ну, зрители еще, так сказать, ну, частично отождествившиеся с режиссером. Понятно? Ну, так вот. С постановщиком, с драматургом. Один великий гений, Платон, когда-то сказал, что человек обладает воспоминанием о какой-то лучшей жизни. Великая мысль, не напрасно брошенная на землю, но вот чего он не сказал. А что сказать следовало? Но здесь лежит предел, который не мог переступить ни этот блестящий гений, ни какой-нибудь другой в ту пору развития человеческой мысли. Это то, что утраченное и столь прекрасное существование может быть нами вновь обретено, что это всецело зависит от нас и не требует выхода из мира, который нас окружает. А? Как сказано. То есть стать другим в этом мире, не от мира сего. Все. Здесь, на земле, только можно стать, вернуться к своему истоку. Утратили, утратили, ноем по утраченному. А ты должен здесь, на земле, стать, вернуться к утраченному, обрести его. Это только Чаадаев мог тогда сказать. Пожалуй, к этому добавить-то нечего. Человеческий интеллект, достигая своего предельного развития, неизбежно встречает преграду в лице нашего интеллектуального эго. И в этом случае тихий голос души способен напомнить, что за пределами известной нам жизни есть нечто пока неведомое, но в то же время хорошо знакомое. Тот самый родной дом, который мы когда-то покинули и предали забвению. В начале игры «Найди себя» из дома. Раз, частичка дома в нас, в памяти нашей глубинной. И во все тяжкие пустились. Понятно? Теперь надо вернуться домой. На восходящей дуге эволюции. И наш путь домой есть путь земной. Ибо только здесь, на земле, в этом бренном физическом теле, способна проявиться жизнь вечная. Как пропуск в царство Господа, откуда мы, забывшие себя, отправились когда-то по его воле в долгое неведомое путешествие в поисках утраченного рая. Игра? Конечно, игра. Чего такие серьезные? Серьезные отношения жизни без толики юмора – это деструктивная вещь, ясно? Поэтому я иногда призываю вас улыбаться. Видите смешное? Ну, улыбнитесь. Ведь смешного в мире уйма. Включите телевизор, посмотрите на встречу каких-то там этих президентов. Ну, не смешно ли посмотреть на всю эту ерунду? А? знаю, мне все время смешно. Но, может быть, я... Но Николая Первого нет. Некому объявить. Умалишенным. Сейчас все умалишены, поэтому я тоже, наверное, не исключение. Но мне смешно. И это смешно, и то смешно. Не смешно одно. Ваше нерадение Господу мне не смешно. Вы вроде как идете, но не идете. Вы вроде согласны, но в то же время не согласны. Вот пойми вас. Вас по наук не разберешь, как по анекдоту. Те, кто знает, пусть смеются. Кто-то знает, да? Ну ладно, потом расскажете мне, повторите. Ясно? Так что ж, давайте делом заниматься. Чтобы было смешно на самом деле.
Да.
По-настоящему. Без натяжек. Действительно, совершенно другой взгляд на этот мир проявляется. Фантастически другой. Все времена мы создаем себе сами. В этом нет сомнения. Бог времени не создал. Он дозволил создать его человеку. Так вот, все сущее в видимом физическом материальном мире пребывает в линейном времени. От и до существует. Да? Не вечно. Человек, как биологическое существо, также существует во времени, а посему тленен. И до тех пор, пока человек не исполнит своего истинного предназначения на Земле, он будет находиться в плену психологического времени, который есть продукт нашего эго и имеет свойство то ускоряться, то замедляться, но никогда не исчезнет, а потому наше сознание вынуждено болтаться между отжившим прошлым и мифическим будущим. Мы либо живем в прошлом, либо в будущем. В настоящем мы не пребываем никогда. Вот это должно вас пронзить молнией. Мыслях вы либо там, либо впереди. А когда нет мыслей, вы только в реальности можете быть. В реальности что, страшно? Какие-нибудь проблемы есть, когда нет мыслей? Вот какие-нибудь, хоть одна, покажите. Реальная. Где она? Нету. Ни одной нету. Но как только ум включается, вы из прошлого проблемы в будущее, как они решатся или не решатся, и пошли метаться туда-сюда. Поняли хоть немножко физику сознания? Так что сознание ваше вынуждено болтаться между отжившим прошлым и мифическим будущим, так и не испытав вкус истинного божественного бытия. А истинное божественное бытие, оно вкусное, благодатное. Когда-нибудь вкусное бытие ощущали? А? Недолго, но ощущали. То есть есть пример того, что есть оно, это бытие-то, без страхов, сомнений, страданий. Что можно жить и быть, настроившись на божественную волну в этом состоянии. Вот что от нас требуется с вами в работе на пути.